Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии в течение этого часа будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 октября, четверг. Многим открылись глаза. 120 из 246 депутатов фракции «Слуга народа» накануне местных выборов на сутки отправились на Донбасс, чтобы, цитата, «узнать, что там происходит». По словам главы фракции Давида Рахами, нардепы общались как с военными, так и с местными жителями, а по итогам поездки появится законопроект о системных изменениях, которые необходимо делать в армии. Почему слуги решили поехать именно на Донбасс за два дня до выборов? Поднимет ли это рейтинги властной партии на Востоке? И связана ли поездка с идеей парламентского измерения нормандского формата, которую готовит Зеленский? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, народный депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондар, а также волонтер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук. 0800 300 403 – наш номер. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших вопросов и мнений, зачем слуги народа отправились на Донбасс.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Лебединского, Артема и Авдеевки. В штабе ООС также отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ для подавления огневой активности противника. Потерь с украинской стороны нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Россия передаст группировкам ДНР и ЛНР гуманитарную помощь на сумму около 5 миллионов долларов. Об этом сообщают информационные ресурсы группировок. По этим данным предусмотрены поставки лекарств и товаров медицинского назначения, в частности тест-системы, выявляющие коронавирус, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, аппараты ИВЛ и прочее. Напомню, ранее на неподконтрольную Украине часть Донбасса неоднократно передавали гуманитарную помощь Международный комитет Красного Креста, ООН и правительство Швейцарии. В Мариуполе от коронавируса умер 62-летний врач. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его данным, это уже четвертая подтвержденная смерть медика в регионе в результате коронавирусной инфекции. Также, по словам Кириленко, 268 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки выявили в области. Больше всего в Мариуполе, Краматорске и Славянске. На Луганщине также зарегистрировали две смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. По данным областного лабораторного центра, умерли 72-летняя жительница Лисичанска и 64-летняя жительница Станично-Луганского района. Также в области за сутки выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Троицком районе, Лисичанске и Северодонецке. Государственное бюро расследований подозревает в халатности руководства управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области из-за пожаров в регионе. В ведомстве утверждают, что бездействие чиновников привело к масштабным уничтожениям домов и жертвам. Напомню, 8 октября в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября. Жертвами пожаров стали 11 человек. Напомню также, что по данным украинских военных, находящихся на линии разграничения, причиной пожаров стали поджоги, которые устроили российские гибридные силы. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не связывал бы пожар с обстрелами и призвал дождаться выводов экспертов. По прогнозам синоптиков, завтра, 23 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 16 до 18 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье 25 октября перейдет на зимнее время, стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. Напомню также, что российские и подконтрольные России администрации на оккупированных территориях Украины придерживаются московского времени без сезонных изменений. Летом оно совпадает с киевским, однако зимой московское время опережает киевское на 1 час.
Друзья, это были новости. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать.
Опрос от президента, который должен состояться 25 октября вместе с местными выборами, пролог новому формату власти. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Автор статьи Дмитрий Крапивенко утверждает, что игра в народовластие может стать мягким аперитивом к усилению президентской власти. Александр Лукашенко тоже когда-то с этого начинал. Кроме того, заигрывание с публикой – это еще и своего рода попытка уйти от неудобных вопросов и ответственности, отмечает автор. Подробнее об этом читайте в статье «Абсурдный запев к узурпации» на сайте «Украинский тиждень». Президент Владимир Зеленский предложил привлечь представителей религиозных организаций в трехстороннюю контактную группу по Донбассу. По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что включение Витольда Фокина в трехстороннюю контактную группу в свое время позволило озвучивать спорные месседжи, которые Зеленский или Ермак не могли озвучивать сами. Но Фокин быстро сгорел на работе. Теперь для внедрения в трехстороннюю контактную группу нового Фокина, но уже в Рясе, Зеленский пригласил на беседу офис президента представителей Совета церквей. Подробнее читайте в материале «Фокин в Рясе» в еженедельнике «Деловая столица». Решение суда удалить из книги дела Василия Стуса информацию о Викторе Медведчуке, который был в советские времена адвокатом поэта, вызвало не только общественный, но и политический резонанс. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание отвечает, что судья Мария Заставенко, которая ранее вершила правосудие в Макеевке, фактически ввела цензуру на книгу известного историка и журналиста Вахтанга Кипиани. Книгу, которая на 90% состоит из архивных документов. Подробнее в статье «Голосуют гривни» на сайте газеты «Украина молода».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашей программе. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Будем говорить о том, почему «Слуги народа» решили поехать именно на Донбасс и именно за два дня до выборов. Поднимет ли это рейтинги властной партии на Востоке и связана ли вот эта поездка? 120 депутатов фракции «Слуга народа» с идеей так называемого парламентского измерения нормандского формата, которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский. Также в программе расскажем вот о чем. Кто борется за кресло мэра Мариуполя? И как «Шахтеру» удалось победить «Реал»? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Бывший топ-менеджер Рената Ахметова или член партии кума Путина. О Вадиме Бойченко и Владимире Клименко в Мариуполе говорят как о главных кандидатах на пост городского головы. И тот, и другой признают экологию одной из главных проблем для горожан. А еще оказывается, что в прошлом году жена Бойченко заработала у Рената Ахметова в 20 раз больше, чем ее муж в городском совете. А вот Клименко некоторые СМИ приписывают в бывшей жены одиозную Наталью Поклонскую. Больше знает мой коллега Сергей Горбатенко.
Вадим Бойченко – городской глава Мариуполя с 2015 года. За него проголосовали почти 73% избирателей. Бойченко в 1995 году начал работать на Азовстале помощником машиниста тепловоза. В итоге стал начальником отдела транспортных цехов. А с 2013 по 2015 был заместителем гендиректора и директором по персоналу Мариупольского медкомбината имени Ильича. И Азовстале Мариупольский комбинат имени Ильича входит в Мединвестхолдинг. Тремя четвертями акций холдинга владеет Ренат Ахметов, одной четвертой – Вадим Новинский. Вадим Бойченко за 2019 год задекларировал две квартиры в Мариуполе. Одна в совместной собственности. Одессе, а также квартиру за 6 миллионов гривен в Киеве, оформленную на жену Галину. Также на жену оформлены две машины – «Инфинити» стоимостью более 1 миллиона 600 тысяч гривен и «Форд Мустанг» стоит более миллиона гривен. За 2019 год Вадим Бойченко задекларировал более полумиллиона гривен зарплаты, а вот жена Галина заработала в Мединвесте 12 миллионов 785 тысяч 964 гривны. В июле 2020 года в интервью Дмитрию Гордону Бойченко сказал, что лично с Ринатом Ахметовым не знаком.
Ринат Леонидович в этом году поздравил меня с днем рождения. Общение, оно минимальное.
Бойченко говорит, что с Мединвестом партнерские отношения. Партнерами городских властей во время пандемии коронавируса мэр Мариуполя называет фонды Вадима Новинского и Рената Ахметова. Вот как высказался городской глава Мариуполя о временах оккупации города российскими гибридными силами.
Грабили автомобильные салоны, воровали, садили людей на подвал, пытали их.
Жители Мариуполя регулярно выходят на акции протеста против загрязнения медкомбинатами окружающей среды. Бывший топ-менеджер этих комбинатов Вадим Бойченко признает проблему промышленного загрязнения. В то же время он говорит, что холдинг Ахметова-Новинского выделяет деньги на улучшение атмосферы.
220 миллионов евро инвестиций. Это чисто экологический проект.
Это уже Мединвест.
Да. Установили системы очистки на те 5 труб, которые традиционно дымили в городе Мариуполь. Мы сегодня не дымят.
Для людей, которые потеряли заработки из-за карантина, Вадим Бойченко придумал программу «Опрятный город». В пресс-службе горсовета рассказали, что запланировали создать 390 рабочих мест. В 2019 году Вадим Бойченко был в первой десятке оппозиционного блока на выборах в парламент. Теперь он идет на выборы с собственной партией. Она называется «Блок Вадима Бойченко». Эту партию поддержали у Евгения Мураева. Еще один кандидат на пост мариупольского городского головы – Владимир Клименко. Он член партии ОПЗЖ и замдиректора предприятия «Спецмашавто». С 2009 по 2015 год Клименко работал заместителем городского головы Мариуполя Юрия Хатлубея. В 2015 году Клименко говорил от имени партии «Наш край». Владимир Клименко критикует достижения соперника Вадима Бойченко.
Они создают красивую обертку для того, чтобы скрыть разруху и запустение. Они не думают о здоровье наших жителей. Они думают, как набить карманы своих хозяев.
На сайте правительства Клименко зарегистрировал петицию, которую назвал «Ни экологичной катастрофе у Мариуполя». Автор петиции требует провести скрининг экологических загрязнений от предприятий города, создать в Мариуполе экологический фонд, выплачивать каждому жителю Мариуполя экологические выплаты из этого фонда и из государственного бюджета. Владимир Клименко, как и кандидат от ОПЗЖ в Славянске Павел Придворов, выступает за восстановление экономических связей с Россией. Из-за этого подали иск в суд. Вот как прокомментировал эту ситуацию кандидат в мэры Мариуполя Владимир Клименко.
Это политика нашей партии в целом, и в частности Мариуполя, она касается в первую очередь. Потому что есть масса предприятий, которые интегрированы, и продукция востребована на рынке России.
В СМИ упоминают, что Клименко якобы состоял в браке с Натальей Поклонской, бывшей сотрудницей прокуратуры Украины и депутатом Госдумы России. Революцию достоинства Наталья Поклонская называет государственным переворотом. В недавнем интервью Дмитрию Гордону сама Поклонская так прокомментировала эту информацию.
Ого, да ну вы что? Если бы у меня был бывшим мужем какой-то мэр, нет.
Кроме Вадима Бойченко и Владимира Клименко, на пост мэра Мариуполя претендуют также Юлия Башкирова, Михаил Клюев и Лидия Мугли. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Жители страны будут выбирать депутатов местных советов, а также мэров городов и глав громад. Это новая административно-территориальная единица в стране, часто объединяет в себе, например, небольшой город и несколько сел.
Харьков, Днепр и Одесса – самые большие города в Украине после столицы Киева. Главная борьба за кресло градоначальника разворачивается между действующими мэрами и кандидатами от провластной партии «Слуга народа». Первые покидать пост не хотят, а вторые надеются повторить успех парламентских выборов. Харьков – второй по численности населения город Украины, важный промышленный и научный центр страны. Мэр города Геннадий Кернес – один из немногих украинских градоначальников, которому удается оставаться у власти уже 10 лет подряд. Кернес остается самым рейтинговым кандидатом на пост мэра, но в конце августа он заболел коронавирусом. Состояние врачи оценивали как тяжелое. 17 сентября его транспортировали в немецкую клинику. Однако в Харьковском горсовете сразу же сообщили – Кернес не собирается снимать свою кандидатуру с выборов. Соперничать с Кернесом от президентской политсилы собрался нынешний глава Харьковской обладміністрації, бывший народный депутат «Слуги народа» Алексей Кучер.
А сили якось співставили?
Співставили.
Ну, як думаєте?
Я думаю, шанси є.
Одесса – третий по численности населения украинский город. Здесь самый крупный морской торговый порт Украины и база военных морских сил. Нынешний мэр города – Геннадий Труханов.
Мы все хотим жить в красивом и чистом городе, расти детей.
Труханов руководит Одессой уже 6 лет и теперь снова баллотируется. Сейчас против него слушается 2 дела в Высшем антикоррупционном суде. Первое – о возможном недостоверном декларировании имущества. Второе – мэра Одессы подозревают в хищении средств городского бюджета. Одним из главных конкурентов Труханова от президентской партии стал юморист Олег Филимонов. Филимонову 68. Побороться за пост мэра ему предложил лично президент Владимир Зеленский.
Я у него спросил, а почему Филимонов? И он на этот просто ответил, вот я вам передам его слова, собственные его слова. Он сказал, что Одессе нужен мэр, которого, во-первых, все знают, некий символ, с которым ассоциируется Одесса. Во-вторых, ну, он сказал, что за мной нет шлейфа, шлейфа коррупционного, шлейфа каких-то гнусностей.
Днепр – один из крупнейших промышленных центров Украины. 4-й город по численности населения. Действующий мэр – Борис Филатов. Пост занимает с 2015-го и теперь планирует остаться на 2-й срок.
Держался ли я за это кресло? Никогда не держался. И я готов расстаться с ним в любой момент.
Мэр Днепра неоднократно критиковал центральную власть за урезание местного бюджета, а также вспоминал Зеленскому его невыполненное обещание профинансировать строительство аэропорта в Днепре. А недавно опубликовал обращение к президенту, где призвал не превращать местные выборы в спектакль.
Создание клонов и безосновательное снятие с выборов – это старые приемы политических аферистов и грязные технологии политической борьбы, которые почему-то снова стали популярными именно накануне этих местных выборов и именно во время вашего президентства. Неужели это такой ответ на перспективу сокрушительного проигрыша на грядущих выборах?
Конкурентом Филатову от «Закоманды» стал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. За годы вооруженного конфликта на Донбассе здесь спасли жизни тысячам раненых военных.
Именно все эти коридоры, все эти палаты были заполнены ранеными. И каждый из них, кто был в сознании, просил о помощи.
Решение попробовать сменить кресло главврача больницы на кресло днепровского градоначальника далось непросто, говорит Сергей Рыженко. Особенно сейчас, когда страну охватила новая волна коронавируса.
В первую очередь город должен быть здоров. Здоров внутренне. И люди, которые сегодня живут вместе с нами, должны рассчитывать только на справедливость, правду, на хорошие тарифы, которые не залазят им в карман.
Согласно последним социологическим опросам ведущих украинских компаний, у нынешних мэров больших городов высокий уровень поддержки. И у них большие шансы переизбраться еще на один срок. А рейтинги партии «Слуга народа» и лично Владимира Зеленского снижаются. Юлия Жукова, Наталья Гусак, Валентин Страковский, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Донецкий «Шахтер» фактически молодежным составом сенсационно переиграл мадридский «Реал» в стартовом поединке Лиги чемпионов. На стадионе имени Альфреда Ди Стефано без многих игроков основного состава, который восстанавливается после COVID-19, дончане праздновали победу 3-2.
На 29-й хвилині у ворота Реалу забив Тете, після чого перевагу донечан подвоїв захисник Вершкових Рафаель Варан, який відзначився автоголом. А вже на 42-й хвилині ще одного м'яча королівському клубові закинув Соломон. У перерві Реал провів кілька замін, що дозволило Лукі Модричу і Вінісіусу Жуніору швидко відіграти 2 м'ячі, але перемога залишилася за Шахтарем 2-3. І до цікавих фактів. Гірникам залетіло 3 м'ячі. На останніх хвилинах Вершкові втретє розписалися у воротах до Нечан Вальверде вдарив за меж штрафного після розіграшу кутового та пробив повз воротаря гірників. Але арбітри скасували цей гол, бо Вінісіус Жуніор перебував в офсайді. Факт другий – молодіжний склад. Донецький «Шахтар» масово перехворів на коронавірус. До Мадриду українська команда вилетіла майже без половини основного складу. Тож фактично проти «Реалу» донецький клуб вийшов молодіжним складом. У матчі проти Вершкових дебютували 18-річні Георгій Судаков та його одноліток Богдан Вюнник. Факт третій – перша перемога над Реалом. Раніше «Шахтар» та «Реал» зустрічалися двічі в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2015-2016. Проте гірники постійно поступалися 4-0 на виїзді та 3-4 вдома. Факт четвертий – друга перемога українського клубу. До «Шахтаря» так засмутити «Реал» вдавалося лише київському «Динамо» на чолі з легендарним тренером Валерієм Лобановським та зірковим складом Олександр Шовковський, Андрій Шевченко, Сергій Ребров та Андрій Хусін. У 1999 році Волинця кияни виграли у матчі відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Двічі у воротах Вершкових розписався Андрій Шевченко. Факт п'ятий. Іспанці повторили антирекорд 39-річної давнини. Це третя поразка Реалу у Єврокубках поспіль, якщо згадати, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону Вершкові двічі поступилися Манчестер Сіті. В останні таку триразову серію поразок Реал зазнавав у 1981 році. Факт шостий. Найкращі гравці матчу у Шахтарі. Тете – найкращий гравець за версією експертного сайту WhoScored. Гру футболіста Шахтаря оцінили у 8-6 балів. За ним гол та один асист. Цікаво, що друге та третє місце також за гірниками. Гра Саламона заробила 8 балів, а Віктора Корнієнка – 7-6. Факт сьомий. Найшвидший гол. Другий гол у ворота гірників найшвидший в Лізі чемпіонів з 2006 року. Вінісіуса Джуніору, який вийшов на заміну на 59-й хвилині, знадобилося усього 15 секунд, щоб забити у ворота донецького клубу. Факт восьмий. Уперше з 2017 року Шахтар розпочав з перемоги груповий етап Ліги чемпіонів. Три роки тому гірники виграли у Наполі з рахунком 2-1. Факт дев'ятий. У паралельному матчі Інтер та Борусія розписали мирову 2-2, тож після першого туру гірники очолили турнірну таблицю групи Б, маючи в своєму активі 3 очки. Факт десятий. Цікава статистика. Гравці Шахтаря сумарно пробігли більше за Реал – 111 кілометрів проти 107. Але Вершкові більше володіли м'ячем – 57% проти 43. Наступний єврокубковий матч гірники проведуть 27 жовтня. Вони зустрінуться з Інтером.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Вместе со мной народные депутаты, которые ночевали в разных частях, на ВОПах, в землянках, в бункерах. В общем-то, не было никакая, была сразу изначально поставлена задача, чтобы не было никаких, так сказать, привилегий, чтобы ребята могли ощутить по полноту той атмосферы и тех реалий, с которыми сталкиваются сегодня наши ребята, военнослужащие. Ребята ночевали, ужинали, выходили на позиции там, где это можно, да, и общее впечатление, что, конечно, многим открылись глаза на то, как это происходит. Мы обсуждали в том числе и мирные инициативы, разная реакция, конечно же, от военных и от мирных жителей, и поэтому записали большой перечень того, чего необходимо ребятам, не только в бригаде, а, собственно говоря, системных изменений, которые необходимо делать в армии. Думаю, что после нашей поездки мы это все сведем в какой-то единый документ и потом уже на нашем Комитете национальной безопасности и обороны будем имплементировать в виде конкретных законодательных инициатив.
Итак, друзья, вчера, в среду точнее, 120 из 246 депутатов фракции «Слуга народа» накануне местных выборов на сутки отправились на Донбасс, чтобы, цитата, узнать, что там происходит. Как мы уже слышали, вот только что, по словам главы фракции Давида Арахами, нардепы общались как с военными, так и с гражданскими, и по итогам поездки появится законопроект о, цитата, «системных изменениях», которые необходимо делать в армии. Почему «Слуги» решили поехать именно на Донбасс и за два дня до местных выборов в Украине? Поднимет ли это рейтинги властной партии на Востоке? И связана ли поездка с идеей парламентского измерения нормандского формата, которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Он с нами по скайпу. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Марьяна Безуглая, нардеп от фракции «Слуга народа». Вот как раз она возвращается из поездки по Донбассу. Марьяна, здравствуйте.
Витаю.
Присоединяться к нашему разговору и нардеп от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондар и волонтер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук. Призываю наших слушателей тоже участвовать в нашем разговоре, высказывать свои мнения вот по поводу того, зачем был подготовлен такой, состоялся такой десант президентской фракции на Донбасс. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки бесплатные, напоминаю, со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Константин, ну к вам как обозреватель. Вот вопрос. Почему решили поехать на Донбасс? Почему за два дня до выборов? Как вы видите вот эту поездку и ее цели? Зачем это было все придумано и сделано?
Ну, видите ли, я бы не стал привязывать эту поездку исключительно только к местным выборам. Вот все говорят о том, что это исключительно только для того, чтобы поднять рейтинг перед выборами. Но я не думаю, что поездка на Донбасс радикальным образом поменяет расстановку сил и добавит какие-то серьезные проценты к рейтингу «Слуги народа». Скорее всего, в данной ситуации речь идет уже о том, что параллельно с местными выборами у нас происходит несколько других политических процессов. В частности, не стоит забывать, что происходит и процесс обсуждения переговоров относительно будущего Донбасса. И одна из тем, которая выносится на обсуждение 25 числа по президентской инициативе, это свободная экономическая зона на Донбассе. Соответственно, никто не отменял переговоры в формате Ермак-Козак, где Украина защищает свою позицию и некоторые предложения. Вот. Что касается данной поездки, я еще, кроме всего прочего, думаю, что это попытка перехватить инициативу у радикально настроенных националистических структур, у оппозиции относительно Донбасса. И, соответственно, в данной ситуации, я думаю, что Зеленский просто пытается показать, что тема Донбасса, для того, чтобы решить тему Донбасса, необходимо максимально широкое привлечение как общественности, так и политиков к данному вопросу. И один еще момент. Я считаю, что в принципе, подобного рода поездка была бы более актуальной и более важной в прошлом году, когда депутаты, новоизбранные депутаты от «Слуги народа» ехали в Трусковец, скорее всего, им надо было ехать все-таки на Донбасс. Если бы они ехали и проводили свое обучение на Донбассе в августе 2019 года, то, думаю, было бы намного больше, более эффективно это. И сегодня многие вопросы, которые дискутируются, в том числе в парламенте относительно Донбасса, донбасский кейс, он был бы более эффективно, внедрялся бы более эффективно и более результативно.
Говорят мне мои редакторы, что Марьяна Безуглая торопится. Марьяна, ну вот вы возвращаетесь из этой поездки, вот хотелось бы успеть вас расспросить, да, ваши впечатления, расскажите, пожалуйста, вот от того, что вы видели.
Ну, скорее не тороплюсь, и связь пропадает, потому что не уверена, насколько хорошо слышно. Эту инициативу мы давно планировали, сейчас все-таки получилось ее реализовать. Я думаю, это не последняя и уверенная такая инициатива нашего коллектива, потому что это все питание того, чтобы разумить и всем, незалежно ли того, якими напрямками питаются коллеги, что відбувається на Донбасі, що потрібно, яка реальна ситуація, чи дійсно дотримується режиму тиші тощо. Я погоджуюсь з фахівцем, який зараз говорив щодо того, що це не вплине принципово на рейтинги, тому що кінь в тому не конкретно це такий практичний підхід до того, щоб ініціативи парламенту мали під собою реальну основу, реальні враження, людські враження парламентарів і знаходили відгук навіть емоційний, відгук предметний в тому числі, і реалізовувалися вже більш предметно, можна і так сказати.
Марьяна, ну розкажіть.
Ну, зараз це якраз час, тому що все-таки пройшло більше року, колектив сформувався, сформувалися певні перемоги щодо питання врегулювання миру і бачення щодо різних напрямків розвитку України, в тому числі безпекового. Тому з самого початку, якби ми не поїхали, то це був би певний нерв.
Марьяна, что конкретно удалось выяснить? Вы сказали, вот, пособирать мнения, пообщаться с гражданскими, с военными. Ну, вот результат вот, лично для вас этой поездки. Вот что вам удалось из нее вынести? Или вот всем 120 людям в целом, что нового удалось узнать?
Ну, ценность в том, что наши личные впечатления каждого и результат коммуникации, общения с военными, с гражданскими, это все будет формулироваться в общее решение фракции. В этом ценность. Лично у меня это было исследование позиций, в каком состоянии они, в каких условиях служат военные, какие у них институты, также это было.
А вот что о позициях? Вот вы побывали, я так понимаю, где вы были, с кем общались? Можете сказать, и в каком состоянии эти позиции? пропадает, к сожалению, телефонная связь. Марьяна Безуглая, постараемся ее восстановить. Действительно, возвращается сейчас она из поездки по Донбассу. 0800 300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, почему вот сейчас фракция «Слуга народа» поехала на Донбасс для того, чтобы что? Есть уже слушатель один. Здравствуйте, откуда вы?
Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Я через интернет вас слушаю. Вот, я хочу сказать, что для меня, например, я выскажу свое мнение, совершенно очевидно, что слуги народа поехали спасать положение. Полный провал, и думаю, что через несколько дней результаты выборов будут очевидны. И вот они пытаются спасти хоть как-то положение. Пани Марьяна, если она нас слышит, я иногда вот смотрю, я часто смотрю политические новости по телевизору, она, пусть уж простит, но она совершенно не отражает реалии сегодняшнего дня. Ей даже делали замечания вот в программах, там, где она вот в студиях, и там, где мне удалось это смотреть. Ее бывает всегда трудно остановить, она на своей волне, уж извините. Но совершенно, давайте будем говорить все-таки о том, о правде. Армия сегодняшняя, ну, если помягче так сказать, очень недовольна сегодня так называемым главнокомандующим. Это, ну, это отдельный разговор и всем, что происходит там сегодня на фронте. Кроме того, идут, у нас нет никакой тишины. Вот донецкие бандиты, вот насколько я сегодня слышал и вчера, и сегодня были обстрелы. И нашим солдатам даже разрешили ответить, можете представить, если уже нашим солдатам разрешили ответить, что на самом деле происходит там на линии фронта. Поэтому, возвращаясь к заданному вопросу, еще раз повторю, они поехали, слуги народа, спасать положение. Потому что...
А положение, что вы имеете в виду, отставание от оппозиционной партии, оппозиционной платформы «За жизнь» на Донбассе? Или что вы имеете в виду в спасении положения?
Вообще, они, я думаю, что народ их прокатает во всех областях. А что касается ОПЗЖ, ну, по-моему, это уже не секрет, что они собираются слиться в одну, скажем, коалицию с ОПЗЖ, поскольку у них одинаковые, если ОПЗЖ открыто говорит о своих, и там кум Путина руководит этой фракцией, то вся политика, которую за полтора года нынешний президент представил, это слитие, это сдача суверенитета, это отступление на фронте, это полностью заискивание и поиски мира в глазах убийцы Путина, это полностью пренебрежение армией. Вот, ведь я не случайно, я не оговорился, армия ненавидит сегодняшнего Зеленского, он даже парад не провел. Я могу долго об этом говорить, но... Вы знаете, я же звоню вам из города, где находится госпитальная база фронта, где части расположены. Я много мог бы рассказать, вот, поскольку я общаюсь с военными и знаю настроение армии.
Спасибо. Но сегодня стало известно, что Владимир Зеленский готовит военный парад на следующий день независимости Украины, 24 августа, в центре Киева. Это будет, если он состоится, первый парад военный при Владимире Зеленском. Вроде бы установилась связь. Марьяна Безуглая. Марьяна, можете рассказать о военных позициях? Вы сказали, что там побывали, посмотрели на состояние этих позиций, пообщались с военными. Что вы увидели?
Мы видели... Скорее, какой конкретный вопрос? Наши военные довольно профессионально реагируют на ситуацию. Обеспечение нормальное, есть определенные проблемы, которые мы можем решить либо в ракурсе там, ближайшего года. И некоторые технические моменты взаимодействия с генеральным штабом, с командой, главнокомандующим, ну, в ближайшее время. Режим перемирия по факту есть. Режим тишины особенно чувствуют гражданские, потому что вот в том тот городок, который я посещала, они не знают обстрела с начала, с 27 июля.
А какой это городок, Марьяна?
Провокации присутствуют. Давайте не будем вдаваться в подробности. У нас каждая из наших маленьких групп большого коллектива, они были в тех или иных локациях. и фактически прикомандированы к различным бригадам. Я просто в общем говорю, и это как мы, и в то же время это мои личные впечатления, больше тишину, более позитивно, больше воспринимают тишину именно гражданские, и больше эффекта от этого. Относительно военных, ну, они, у меня не возникло никаких вопросов по их профессиональной реакции и по тому, как они держат периметр. Есть ли провокации с той стороны, со стороны ОРДЛО? Да, провокации имеются. В том числе, когда мы ночевали на вводном опорном пункте, тоже имели место провокации.
Марьяна, вот вы зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины, то есть человек, достаточно вовлеченный в состояние военных дел в Украине, вот в государственную тайну. Вам действительно нужно ездить на Донбасс, чтобы собирать дополнительную информацию?
Конечно, конечно. Если говорить об этой поездке, я считаю, она более полезна, особо полезна для коллег, которые работают по разным направлениям другим, более гражданским, более таким универсальным. Относительно меня лично и представителей нашего комитета, у нас работает своеобразная мониторинговая миссия. Это наша не первая поездка и точно не последняя, потому что соединение того, что мы видим непосредственно, и что мы можем сами проинспектировать, проверить, и теории как таковой, стратегии, это ключевое для успешной работы и проектирования, контроля, выполнения закона.
Марьяна, ходили слухи, что поездка депутатов от «Слуги народа» планировалась на 3 недели раньше, но сорвалась якобы из-за нежелания и страха депутатов. Это правда? Вы можете прокомментировать это?
Первая часть, знаете, как во всех, в большинстве слухов, они являются смесью правды и неправды. Первая часть, да, мы планировали ее раньше, причины были другие, в том числе и эпидемия коронавируса. Давайте припомним, что около несколько недель тому назад память вообще пришлось закрыть, и у нас, насколько я помню, переболело более 60 депутатов в парламенте уже. Я не заметила ни одного коллеги, с которым сегодня общалась и накануне, какого-либо страха или неготовности ехать на Донбасс.
А скажите еще, вот вы знали заранее о своих планах перед поездкой, то есть на какой участок вы поедете, или вот был определенный план, по которому распределяли депутатов, и вот они ездили в соответствии с этим планом, или это было какое-то определенное желание депутатов?
Ну, мой ответ будет не совсем универсальным, если сравнивать с коллегами, потому что я все-таки представитель профильного комитета, мы были более проинформированы.
А некоторые не знали даже, да, куда поедут?
Более конкретные локации, именно тактические, да, это все организовывалось централизованно, и в том числе и соображение безопасности.
Марьяна, говорили ли я о вопросах войны и мира, вот мирных инициативах, вы об этом вот коснулись этого вопроса, как это происходило, с кем обсуждали эти мирные инициативы, с украинскими военными?
Да, мы обсуждали как с руководством подразделений, так и с военными, которые несут службу, ну, служат вообще и пребывали в том числе и в дежурстве. Мы обсуждали это с гражданами, с населением в городках, поселения в селах, именно в красной зоне, также с военно-гражданской администрацией, то есть на различных уровнях. В этом и ценность, о которой я уже говорила.
А какие мирные инициативы готовит вот фракция «Слуга народа»? Как будет парламент включен в вопрос возвращения Донбасса?
Ну, эта тема не на одну минуту, и вы прекрасно это понимаете. Не раз со стороны офиса президента, со стороны кабинета министров, вице-премьер господин Резников и со стороны парламента это оговаривалось. Ряд законопроектов неизбежен, в том числе, которые это относительно выборов, административного регулирования, вопрос амнистии, конечно, реинтеграция Донбасса – длительный процесс, и он требует новых законов.
Марьяна, а касается ли вот эта поездка, связана ли эта поездка с так называемым нормандским форматом межпарламентским? Вот были такие информации о том, что готовится на парламентском уровне взаимодействие с парламентариями из России, Германии, Франции и Украины?
Непосредственно не связано, но, конечно же, повышение информирования, вовлечение и информирование коллег по Донбассу, оно всегда будет способствовать вовлечению дальнейшему в парламенте в этот момент.
Ну вот не может Марьяна сейчас нам сказать, какие конкретные законопроекты будут готовиться, но, может быть, и можно понять, только сейчас состоялась поездка. Спасибо большое, желаем вам удачно добраться до столицы. Вопрос Константину Бондаренко. Константин, ну вот тоже вам переадресовывают вопрос, как вы прокомментируете вот такой новый формат, парламентское измерение нормандского формата, об этом давно говорил Виктор Медведчук, сейчас такое же готовит Владимир Зеленский. Связана эта поездка с этим, как думаете?
Ну, вообще-то инициатива подобного формата принадлежала в декабре прошлого года народному депутату Вадиму Новинскому. Потом попытался перехватить эту идею Виктор Медведчук в марте. И, соответственно, на самом деле Виктор Медведчук только профанировал эту идею, поскольку все межпарламентские переговоры в данном формате свелись к переговорам Медведчука, неуполномоченного Верховной Радой, с депутатами Госдумы, которые не были задействованы в миротворческом процессе. И вообще Дума не была тем институтом, который был задействован в миротворческом процессе. А также с некоторыми депутатами французского парламента и немецкого Бундестага, Бундестаг Германии, которые, в принципе, ориентированы в своих действиях, заявлениях на некую лояльность по отношению к России, так скажу мягко. Так что, по большому счету, это была профанация. Если мы действительно хотим, чтобы парламенты нормандской четверки серьезно обсуждали вопросы, связанные с миром на Донбассе, то для этого необходимо, чтобы некоторые первые шаги сделал парламент Украины, Верховная Рада. Поскольку, согласно Минским договоренностям, Верховная Рада должна принять несколько законов, обязательных законов, это изменения в Конституции в плане особого статуса Донбасса, что прописано в Минских договоренностях. Это закон об амнистии, это законы, связанные с выборами на Донбассе, и, соответственно, эти все законы необходимо принять, а парламенты этих государств членов Нормандской четверки могут предоставить разве что консультативные услуги и выступить в роли консультантов относительно того, каким образом их лучше принять, имплементировать и внедрить.
А может эта поездка быть связана с, ну вот, подготовкой Владимира Зеленского к депутатов к тому, чтобы они проголосовали за те самые законопроекты, о которых вы говорите, которые необходимы вот для реализации Минских соглашений?
Если бы это было так, то, соответственно, тогда бы отправили бы всю фракцию, а возможно и сателлитные по отношению к ним группы в парламенте на Донбасс. Хотя, по большому счету, для принятия подобного рода законов не надо ехать на Донбасс особо. У нас есть практика решения вопросов кулуарным методом, в принципе, как и во всем мире.
Давайте к нашему разговору Михаила Бондара подключим, нардепа от фракции «Европейская солидарность». Он с нами по телефону. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Кроме прочего, Михаил участник боевых действий на Донбассе. Чтобы наши слушатели понимали, Михаил, как вы расцениваете вот такой десант фракции «Слуга народа» на Донбасс? Зачем туда поехали?
Ну, це повна дурня, по-перше. Це відволікання наших військовослужбовців від виконання їхніх обов'язків. Це проста піар-акція перед виборами. Якщо хтось хотів поносити каску і крикнути мамі, мама, я в касті і наївся вже, ну то треба було піти в армію, відслужити рік, там, бо я думаю, що більшість з них мають вищу освіту, чи півтора роки, чи на контракт записатися, потримати зброю, побігати, попотіти, поїсти кашки, все нормально тих півтора року, і вони би мали селфі, вони би мали все, що їм потрібно. те, що вони зараз зробили, це небезпека. Тому що військовослужбовці, їхні командири зараз зайняті тільки ними. Вони всю увагу приділяють їм, щоб тим діткам, не дай Бог, щось не сталося. Памперси поміняти, там ногтики попстригати, попу підтерти. Оце все, чим зараз наші військовослужбовці, більше тисячі наших військовослужбовців займаються з тими туристами, так званими, які вирішили перед 25-м числом зробити собі піар-акт.
А в чому піар, Михайло? От яка ціль цього піара?
Піар в тому, що вони не бояться, наприклад, там поїхати, що вони дбають за військовослужбовців, тому поїхали вивчати їхній, наприклад, там спосіб життя, або там ще як вони там ведуть боротьбу з російським агресором. Тобто це є так само, як так звані п'ять питань Зеленського під час виборів. Це є піар-акція, це є просто додаткові, вони пробують собі додаткові бонуси здобути. І все.
Михаил, по вашей информации, готовятся ли в парламенте какие-нибудь законодательные инициативы, которые касаются урегулирования конфликта на Донбассе? Вот сейчас много говорится об некотором нормандском измерении, парламентском измерении нормандского формата. Вам что-то об этом известно? Готовится ли что-то в Раде?
Напрацьовується, на жаль, я не в цьому комітеті, я в паливно-енергетичному комітеті. Наскільки Михайло Забродський говорив, так напрацьовується. Але для врегулювання питання на Донбасі ми ще в 8-му скликанні приймали закони, в тому числі, де потрібно вести миротворчі війська. Цим треба займатися, тобто, щоб вести миротворчі війська, працювати з нашими європейськими партнерами, американцями, досягти домовленості, щоб були якраз миротворчі війська, щоб були і не тільки по лінії розмежування, а й якраз на території тимчасово окуповані. Тоді Росія не зможе скривати, що їхніх військ там нема, і тоді треба буде відповідати за свою присутність там. І це буде перші кроки до врегулювання цього питання якраз.
Михайло, как вы считаете, почему у вашей партии «Европейская солидарность» такой относительно низкий рейтинг на Донбассе, вот в преддверии местных выборов практически нет кандидатов в мэры или вот шансов попасть в большом количестве в горсоветы вот на этой территории? И говорят о том, что как раз там это вотчина оппозиционной платформы «За жизнь» и «Слуги народа», которые вот пытаются такими поездками выбрать дополнительные проценты.
В тому числі, що це їхня вотчина, це правда. Чому в нас низький рейтинг? Тому що ми є проєвропейська партія. Наш напрямок – це є напрямок якраз на цивілізовані країни. На жаль, вбивають в голову людям, які знаходяться на сході країни, що краще від Росії, кращого друга, партнера в нас немає. І тому, відповідно, така реакція в людей на нашу політичну силу. Але я ще раз кажу, ми доносимо своє бачення і прихильників з кожним роком, з кожним днем нас щораз більше і більше і більше.
Спасибо большое. Вопрос Константину Бондаренко. Константин, а вы уверены, что не удастся вот такой поездкой откусить определенный рейтинг у ОПЗЖ, которая лидирует сейчас на Донбассе вот в местных выборах? Ну вот приехали на Донбасс, озаботились проблемами жителей региона, пообщались с гражданскими. Вот такая же картинка, как и кандидатов от оппозиционной платформы «За жизнь», которые уже не первый месяц, да, ездят, встречаются с гражданскими, говорят о мире на Донбассе. И вот такой жест: из Киева приехали аж 120 нардепов.
Нет, дело в том, что я бы не стал преувеличивать значение ОПЗЖ ни в рамках Украины, ни в целом на Донбассе. Да, это действительно политическая партия, имеет серьезные позиции на Донбассе, но не доминирующие. Доминирующие позиции, как и в большинстве городов, в большинстве регионов, имеют местные проекты. Например, в том же Мариуполе блок Бойченко демонстрировали 52, кажется, или 54%, в то время как ОПЗЖ 29%. Ну, это, конечно, значительно больше,
чем Европейская солидарность, которая практически не присутствует в этом регионе. Но все равно я думаю, что все-таки доминировать будут на выборах как на Западе, так и на Востоке местные группы, местные политические силы. Что же касается «Слуги народа», ну, я не думаю, что одним таким действием, одной поездкой они могут, да еще за два дня перед выборами, когда большинство граждан уже определились со своим выбором, что они резко поменяют ситуацию. В данной ситуации, я думаю, что идет подготовка уже не столько к местным выборам, сколько к дальнейшим действиям. «Слуге народа» необходимо будет каким-то образом позиционироваться относительно вопроса мира на Донбассе и относительно дальнейшего продолжения переговорного процесса в нормандском формате. Необходимо будет готовиться к 20 числам ноября, когда в стране будут проходить дни, связанные с воспоминаниями о Майдане и юбилей Майдана. И, соответственно, в данной ситуации это уже задел на будущее.
А что вы имеете в виду, вот дальнейшие шаги? Немножко расскажите об этом. Это обработка депутатов, чтобы они голосовали как надо, или это обработка населения?
Нет, в данной ситуации партия «Слуга народа» пытается перехватить некоторые лозунги, некоторые инициативы своих политических оппонентов. Например, некоторые лозунги, как вот замена нормандского формата Будапештским меморандумом, это лозунг Юлии Тимошенко, который сегодня успешно «Слуга народа» пытается перехватить. Некоторые лозунги и даже в послании президента были зашиты целый ряд посылок, которые раньше эксплуатировались Петром Порошенко и его политической силой. Реально пытается сегодня Зеленский показать, что он человек, который не является чуждым тому электорату, который голосовал за Порошенко. И сегодня Зеленский пытается фактически делать некие посылы в адрес своих политических оппонентов и даже врагов.
А будет толк от вот таких жестов от Владимира Зеленского? Это политическая имитация или это действительно вот вера его в то, что удастся достичь мира на Донбассе, вот так объединив все лозунги, все, возможно, сильные стороны политических оппонентов?
Главное, чтобы в ходе этого процесса не забыть о своем ядерном электорате. Если Зеленский полностью попытается поменять повестку 2019 года, если он попытается седлать ту кампанию, которая или то направление, которое раньше считалось уделом Порошенко, то, соответственно, он будет демонстрировать результаты Порошенко. Вот. Ему не стоит забывать, что за него голосовала большая часть украинцев, при этом большая часть украинцев, которые имеют абсолютно другое представление о мире, войне, о добре, зле, о том, как должна развиваться Украина. Поэтому разворот Зеленского в сторону Западной Украины, в сторону радикально-националистического элемента и так далее, он не будет воспринят в среде его электората, среди тех, кто голосовали за него в прошлом году.
А ядерный электорат Зеленского – это мир любой ценой? Или как вы сформулируете?
Скажем так, это один из посылов, потому что не только вопрос мира сегодня волнует людей. Более того, социология показывает, что сегодня, если нарисовать определенную таблицу Маслоу, то вопросы мира, войны волнуют граждан, но при этом они находятся на четвертой строчке. Первая позиция – это все-таки социальные вопросы плюс коронавирус.
К нашему разговору коротко подключим Андрея Ромарука, волонтера благотворительного фонда «Поверни живым». Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, вот много говорилось депутатами о том, что они пообщались с военными, даже некие мирные инициативы обсуждали с военными. Можете немножко пролить свет, о чем шла речь?
Да, обсуждали и мирные инициативы, и получили категорические ответы, и те, которые, ну, они услышали все мысли, о чем думают военные, что о них болит. А мне больше хотелось бы поговорить о фактах, почему они все-таки туда поехали, потому что моя работа непосредственно связана с вооруженными силами Украины, их обеспечением и прочим. Да? Мы видим очень большое недоверие к действующему главнокомандующему Руслану Борисовичу Хомчаку, да, потому что народным депутатам было прямо поставлена задача собрать информацию, что ребят больше всего волнует, чего им не хватает. И одновременно это означает следующее, что офис президента не получает той необходимой честной, правдивой информации от непосредственно главнокомандующего. Это первое. Второе, ребятам очень сильно не понравились мирные инициативы, ребятам очень не понравились вбросы, вопросы некоторых народных депутатов по, а если мы откажемся про Донбасс, а если мы здесь просто построим границу, а если, и знаете, такое было лайтовое прощупывание, а как вы отнесетесь к тому, если здесь будет Приднестровье? То есть, как бы, и они услышали очень много интересного в свой адрес.
Очень интересно, а какие вопросы еще задавались? Вот, а какие-то, вы говорите, мирные инициативы, да, некоторые обсуждали. Что еще обсуждалось? Вы говорите о том, что вот план Б такой определенный, да, озвучивался. Построить временную границу, заморозить этот конфликт. А какие-то в другом направлении вопросы задавались?
Я общаюсь непосредственно, у меня мой клиент — это боец в окопе, я переживаю за его жизнь, я больше с ребятами общался, с командирами рот, с взводными, где бывали народные депутаты, командирами батальонов, вот, и касательно обеспечения, это само собой, я вам хочу сказать, у Владимира Зеленского идея об отсоединении оккупированной территории была первый раз, я ее услышал на личной встрече с лидерами ветеранских движений в администрации президента. Это было в прошлом году после разведения в районе населенного пункта Золотое. И он не исключал, он прямым текстом, цитирую его дословно, «Я не исключаю того, что нам придется отказаться от этой территории, если мы не договоримся». И генеральный штаб уже получил задачу, за сколько времени, сколько времени им понадобится для того, чтобы выкопать 50-метровый ров и наполнить его водой. Вот процитировал все, что я услышал лично.
Андрей, а что происходит на фронте сейчас? 5 обстрелов за вчерашний день, и Украина впервые за долгое время открыла огонь в ответ. Перемирие есть?
Перемирия не было и нету и не будет. То, что официально сегодня впервые за 72 дня был открыт огонь в ответ, потому что 4 из 5 обстрелов были довольно-таки прицельные, несли угрозу жизни нашим бойцам.
Что готовит Зеленский, как думаете, вот в контексте такой поездки? Действительно заморозку этого конфликта и ну вот отказ от этих мирных инициатив?
Ввиду ситуативной политики Владимира Александровича, мне, извините, очень тяжело предугадать, что у него в голове будет через несколько дней.
Спасибо большое. Это был Андрей Рымарук, волонтер благотворительного фонда «Поверни живым». Также с нами были Константин Бондаренко, политолог, Марьяна Безуглая, нардеп от фракции «Слуга народа» и нардеп от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондар. Мы говорили о том, зачем Владимир Зеленский отправил своих депутатов, 120 депутатов, на Донбасс в преддверии местных выборов в Украине. Не переключайтесь, мы продолжаем. А сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не планируют вводить строгий карантин, несмотря на рост количества заболевших COVID-19. Об этом он заявил в интервью 4 украинским телеканалам. Глава государства пояснил, что такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины. Зеленский также анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занимались более полугода. При этом он отметил, что если у других стран вакцина от COVID-19 появится раньше, то Украина ее будет покупать. За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19 – 7053 человека. Группировка ДНР 23 октября откроет пункт пропуска Еленовка через линию разграничения. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Пункт будет работать с 9 до 18 часов. Напомню, что при въезде на подконтрольную группировке ДНР территорию Донеччины граждане заполняют направление в стационар для обследования. Желающие также могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении КПВВ. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в самоизоляции на дому. Если тест положительный, человека направляют в стационар. Те, кто направляется на подконтрольную Украине территорию, должны иметь приложение на смартфоне DIV дома для прохождения самоизоляции. При представлении ПЦР-теста с негативным результатом можно самоизоляцию прекратить. Государственное бюро расследований подозревает в халатности руководство управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области из-за пожаров в регионе. В ведомстве утверждают, что бездействие чиновников привело к масштабным уничтожениям домов и жертвам. Напомню, 8 октября в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября. Жертвами пожаров стали 11 человек. Напомню также, что по данным украинских военных, находящихся на линии разграничения, причиной пожаров стали поджоги, которые устроили российские гибриды. Силы. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не связывал бы пожар с обстрелами и призвал дождаться выводов экспертов. Около 80% лифтов в многоэтажках в Донецкой области требуют модернизации или замены. Об этом заявил директор департамента ЖКХ областной администрации Сергей Гончаренко, передает «Остров». При этом, по его словам, в Авдеевке, Угледаре, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске и Славянске 100% лифтов отработали нормативный срок эксплуатации. В Бахмуте, Покровске и Мариуполе таких лифтов от 60 до 98% от общего количества. По словам Гончаренко, на ремонт лифтов в регионе в течение 5 лет будет выделен на более 188 миллионов гривен.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».